Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. И сегодня полезную информацию покерную нам, я надеюсь, сообщит пользователь, которого мы знаем под ником Aist84. Зовут его на самом деле Илья, и он относится, как и многие мои гости, к элите русскоязычного комьюнити. Он является блэк-мембером, вот, и узнаем у него сейчас из первых уст, что это такое быть блэком в наше время, насколько тяжела или легка его трудовая жизнь. Илья здесь уже рядом, поэтому просто зовем его в нашу просторную, комфортабельную студию и начинаем разговаривать немедленно. Илья, привет.
Привет, Митя.
Ну, сегодня мы будем общаться на извечную тему. Мы будем пытаться из тебя вытянуть тайну, великую и непостижимую тайну покера, для того, чтобы все мы, я и все наши слушатели после прослушивания этого подкаста смогли спокойно зайти в свой любимый насиженный покер-рум и всех там порвать.
Вот, без проблем.
Ну, отлично, значит, подкаст у нас сегодня будет удачный. Вот, но для начала, ну, давай познакомимся немного поближе. Для тех, кто тебя не знает, несмотря на то, что с тобой было интервью, в принципе, в текстовом формате уже на Poker Strategy, когда ты получал статус Black Member, по-моему, это было в этом году.
Да, в этом году, все верно.
Вот, но я думаю, что даже те, кто его читали, уже в памяти как-то все подстерлось. Поэтому давай освежим. Да. Тем более, что много наверняка что-то произошло за это время. Вот расскажи на сегодняшний день, что ты играешь, где и почем. Вот такого типа информацию предоставь.
Понял. Играю турниры, в основном СНГ турниры, в основном 6 макс турниры. Долгое время играл в Full Ring СНГ, с которых начинал, собственно, и на которых специализировался с самого начала. И сейчас играю на Старзах, и на пати-покере где-то там по 40% игры, ну, по 40% времени, еще по 10% там немножко на фулл-тильте и ай-покере МТТшки подгружаю. Даже в основном все-таки как бы старзы и пати-покер играю. А СНГшки от 50 до 300, иногда до 500 долларов, так, лимит у меня. А и что еще? Подгружаю МТТ, которые мне удобны. Я их мало довольно играю, больше турбин играю. Гипер турбо СНГшки 6 макс и, ну, и 9 макс немножко на старзах есть. Играю обычный full ring и турбо, и не турбо. И все это в кучу играю частенько. То есть там и МТТ, и гиперы бывают, открываю там по 6 разных типов турниров. И, в принципе, каким-то образом все равно успеваю. 18 макс играю. Ну, турбо они только играются на моих лимитах. И совсем редко, там, типа, нокаут, флоринг на сарзах есть такие. Ну, и, в общем-то, все.
Понятно. Ну, а вот такая твоя всеядность, она обусловлена тем, что тебе не хватает игры в твоих любимых 6 макс?
Да, игры, конечно, не хватает. Там после где-то, не знаю, 60-го лимита, там уже сложно собрать однотипные игры. То есть, ну, нет смысла, я считаю, играть турниры там от 15 там, долларов до, не знаю, там, до 500 разбрасывать там 6 макс, например. Вместо этого лучше там освоить, не знаю, сотки там гипертурбо какие-нибудь, еще что-то там. Ну и по максимуму, как бы, ну вот МТТ я полгода уже как бы изучаю плотно. Изучаю гипертурбо, значит, 6 макс. Раньше, потому что я вот турбины играл, тоже их изучал там пару месяцев, это больше там после фулл-ринга. То есть начал изучать новые дисциплины, и я думаю, эта тенденция как бы и продолжится. То есть я вот никогда не играл в кэш-игры, но вот у меня сейчас мысли как раз неплохо бы, ну, хотя бы научиться на каком-то уровне поигрывать их. Возможно, даже это нужно, чтобы там в офлайн начинать выбираться уже, потому что там тоже как бы игра есть, и со временем может в онлайне игры еще меньше стать, и может придется там в офлайн перебираться там почаще. Хотя как бы, пока еще не знаю там, что как будет, но пока что онлайн предпочтительнее все-таки.
После того, как ты озвучил лимиты свои, как бы вопрос отпал, который хотел тебе задать. Является ли покер единственным твоим источником дохода? Ответ, по-моему, очевиден.
Ну да.
Ну и учитывая то, что ты так много дисциплин играешь и как бы стремишься к тому, чтобы освоить новые, вот даже несмотря на то, что огромное количество времени ты играешь турниры и все, что с ними связано, ты вот даже поглядываешь в сторону кэша, это означает, видимо, что в покере ты решил задержаться надолго.
Да, ну вообще, когда я только начал играть в покер со своего стартового полтинника, у меня вообще план был как бы всю жизнь играть в покер сразу так вот. Ну, как бы, сейчас я уже не знаю, что как получится, то, что все соки выедают покер, то есть, ну, не очень полезно для здоровья, скажем, фулл-тайм покером заниматься.
А вообще, насколько много времени ты посвящаешь покеру, и можешь ли рассказать вот про свой такой стандартный день рабочий, если он есть, конечно, если это не полнейшая импровизация?
Ну, стандартного вообще нету, то есть... Ну, совсем сейчас нет никаких стандартов, то есть сейчас ни режима, ничего нет. Играю там как просто, как настроение есть, как все, если все работает, там все в порядке, там начинаю играть, там и бывает зависаю там неделю, там месяц, там сколько на, ну как бы пока идет дело, пока работа идет, как бы зависаю. А так вот сейчас уже недели 2-3 уже вообще не играл в покер. Там по разным причинам и нет ни желания, ни там возможности одно время не было. Вот. Ну как в начале года у меня большой марафон был, там в связи с акциями на пати-покере. Я, по-моему, 45 что ли, дней подряд нужно было на пати-покере отыграть там сколько-то по 4 часа в день в среднем. Вот, и я как бы вот эти два месяца сидел, там, не знаю, пропустил там 2-3 дня, что ли, только. И то там по каким-то событиям.
Ну, как, марафон-то закончил?
Марафон, да, успешно там закончился. Вот. Собственно, в этом году это мой основной заработок и был. То есть основной заработок приходится вот на периоды марафонов, которые я устраивал, вот все как бы доходы основные. Как раз на марафоны приходились. Когда вот я так сижу, там поигрываю, ну так деньги, конечно, не зарабатываются. То есть нужно как бы серьезно и полностью погружаться в работу, чтобы денег заработать.
Ну, то есть ты не пытаешься себя насильно заставить каждый день за уши посадить за стол и там начать играть.
Ну вот если таких, как бы, если это не марафон, то да, ни за что, как бы там против. Ну, смотрю, как бы, если идет игра, играю, если не идет, то сразу бросаю, там, чтобы там ни было. То есть стараюсь таких жестких планов сейчас уже не ставить.
Но несмотря на то, что ты сейчас не пытаешься себе ставить жесткие планы, все-таки планы ты, я так понял, ставить любишь, поскольку у тебя в блоге там, по-моему, около 50 пунктов, которые ты хотел выполнить, и какие-то выполнил, какие-то нет. Вот на сегодняшний день есть ли какие-то задачи такие? Вот не то, что там отыграть столько-то рук, а вот какие-то глобальные, вот что-то хочется?
Есть, да. Есть. Вообще у меня на этот год был план там 40 тысяч турниров отыграть примерно со средним боином 60. С одной стороны, у меня там сейчас средний боин, наверное, выше, но турниров там раза в два, наверное, меньше. Вот. И план, собственно, этот не очень выполняю. Но какие-то промежуточные планы, там, как супернову там вторую добить, там еще что-то, там какие-то бонусы там отыграть, там, какое-то количество, в общем, рук отыграть. Такие планы есть, но они довольно, ну, планка низко поставлена, то есть как сложные планы, я что-то как подзабил на них. Ну, в общем, планы больше строятся для того, чтобы, так сказать, планку как можно выше ставлю, а прыгну как прыгну уже, то есть если планку вообще не ставить, то тогда вообще как бы не прыгнешь, получается. То есть лучше ставить там по максимуму планы какие-то, и ты тогда достигнешь большего, чем если вообще там ничего не запланируешь. Вот такие у меня мысли по поводу планов.
Бывает план Путина. Вот есть ли у тебя такой план, связанный... Глобальный. Да, глобальный. Не, ну, не на жизнь, а вот именно на покер. Ну, не знаю, там, допустим, набить морду Исильдуру там, или что-нибудь в этом роде. Ну, не знаю. Или там стать самым великим игроком на земле.
Нет, таких планов нет. Есть план заработать там денег, какую-то там, большую сумму. Там, ну и то это скорее не покерный план, то есть это вообще по жизни. Но вероятно, что как покер будет частью этого плана, а может даже и полностью этим как бы позволит заработать много денег. Вот, а каких-то конкретных планов наверное, нету. Мне нравится больше процесс, чем достижение этой цели.
Да, опять же, из твоего блога цитата вот по поводу планов насчет денег, если так немного более точно сказать, это ты говоришь о сумме в 10 миллионов, я не знаю, евро. Еще к тому же и евро.
13 миллионов долларов хочется, да. Ну, это по жизни, вот как бы если я цель бы в жизни выполнил, я бы как бы вот прожил не зря.
Интересно, что бы ты с ними делал? Ну, то есть понятно, что в принципе ничего бы больше такого, чтобы приносило тебе деньги, какую-нибудь работу ты бы уже не делал точно, потому что, ну, какой смысл?
Да, у меня есть куча причин, чтобы заработать эти деньги. То есть, ну, Мить, ты же живешь в Москве, знаешь, на что здесь можно. На что здесь нужны деньги? То есть, ну, это и там и семья, и там свобода во всех там действиях, желание там делать то, что хочется, не то, что нужно. Ну и много всего другого.
Мне кажется, что деньги в Москве нужны для того, чтобы из Москвы уехать.
Ехать, ну, не знаю, для меня это, наверное, любимый город на данный момент. Хотя я как бы мало где за границей был еще, но вот по России я, по крайней мере, почти везде был. И понимаю, что в Москве, ну, просто несравненно с другими городами. Намного лучше, чем в большинстве. Чем везде в России, чем, наверное, в большинстве в мире даже. Ну, для меня особенно, потому что я здесь и родился, и у меня здесь там друзья, знакомые, я знаю здесь город хорошо. Напрягает только транспортная как бы вот эта проблема, то что доехать сложно куда-то. Ну, как бы с другой стороны, когда сейчас я покером занимаюсь, меня это практически не касается, эта проблема, то что я там могу где-то дома заниматься покером, не особо ездить-то никуда и не надо, по крайней мере далеко там по пробкам. Ну, мне более-менее комфортно в Москве жить. Мне очень повезло именно вот с покером, что мне не надо никуда ездить. Это как бы сразу решил проблему такую транспортом.
Да, это точно. Скажи, а ты сразу в покер поверил вот с первых каких-то там, с первого знакомства или как-то какое-то время прошло? Потому что, ну, неужели ты в первые же разы, когда там регистрировался на Poker Strategy, уже знал, что ты будешь зарабатывать деньги вот только покером и такие внушительные суммы?
Сейчас вспомню. Так, ну, когда я еще не играл в покер, я как бы, ну, считал, что я никогда не буду на деньги там играть в карты, там что-то такое. Ну, как бы началось все с того, что мне там ссылку дали на Strategy как раз. И одновременно с этим... началось все с того, что я просто в сетях ВКонтакте начал играть в покер. Ну, то есть в интернете там... до этого играл только с друзьями, там, на спичке там, или что-то такое. Когда, собственно, мне сказали, что там можно как бы не вкладывать денег, заработать, то есть с нуля начать, то как бы, ну, я как такой заядлый игроман эту возможность сразу использовал, то есть это у меня было как хобби, как такое, как подработка. Ну, я ее так воспринимал, говорил, что вот там... Если кому-то говорил, то у меня там подработка типа в интернете, там, если для себя я там тоже это рассматривал как хобби, что вот мне это нравится, я там играю, там и ничего это не мешает ничему. То есть я и так играл как бы в какие-то игры, и тут как бы переметнулся с игр других на игру в покер. То есть у меня по сути все по накатанной колее прошло. Вот. Ну как бы я долго это у меня оставалось хобби, пока... на уровень зарплаты не вышел. И... первые там свои, помню, ну, сначала первые $50 вывел, это вообще было событие большое. Их, по-моему, отложил, и когда у меня накопилось $300 с покера, я же их в покере как бы решил, на что их потратить, решил себе вот монитор купить, который до сих пор у меня стоит за $300 монитор, на котором я до сих пор играю. То есть я их как бы инвестировал, ну, как бы инвестировал, в общем, в развитие.
Счастливый монитор оказался.
Покером. Да, то есть долгое время из покера вообще ничего там не выводил, то есть все внутри меня крутились все деньги. То есть банкролл, там уж какие-то вещи, там комп, компьютер там собирал только из них и все. Только вот когда с работы ушел, начал себе выводить, там сначала только рейкбэк выводил, потом там еще что-то, там потом какие-то свои системы начал. Ну и в итоге как бы из покера там, ну, точно меньше 50% денег всех вывел за все время, а скорее всего там даже меньше 40%. Вот, то есть основное это как бы строительство банкролла.
А, ну, как раз хотел тебя спросить по поводу офлайн твоей работы. Вот расскажи подробнее, чем ты занимался до того, как окунулся полностью уже в мир покера.
До покера я работал в офисе техником в отделе изысканий, по сути, в проектировке железных дорог. То есть я сидел в автокаде, рисовал там то, что мне скажут, там какие-то карты рисовал, там поддержку там по компьютерам и всякому офисному оборудованию там проводил, то есть там чему-то обучал там местных тетенек и дяденек, которые там по железным дорогам шарят, а там в технических вещах не очень. Вот, какие-то там программы разбирал, тоже все с проектировкой, там, чтобы в итоге, в общем, выдавался там план строительства новой железной дороги. Например, там Пермь, в Перми сейчас есть такой город Соликамск и Березники, по-моему. И вот там прокладывался участок железной дороги 100 с чем-то километров. И вот мы его проектировали. Сделали бумагу и план.
Качественно спроектировали, чтобы сразу предупредить людей, ездить, не ездить по этому участку.
Ну, вообще там ездят лишь люди, значит, нормально все. Но на тот момент там были какие-то приколы, там, ну, фотки страшные, типа там за зиму там рельсы что-то искривились. Там. Но это уже как бы косяк не проектировки, а там еще чей-то, в общем. Ну, вообще можно, я думаю, ездить, так что сейчас уже все должно нормально точно быть.
Давай тогда с тобой вернемся обратно к покеру. В войну, в Великую Отечественную, звезды рисовали на самолетах наших боевых пилотов. Вот расскажи о своих успехах в смысле, ну, поскольку ты играешь МТТ, конечно, интересно, да, узнать, вот какие у тебя интересные были заносы. Ну, вот и известна, в принципе, история про то, как ты выбил из турнира Team Pro Лыкова Максима. Ты себе такую звездочку, ну, в блоге нарисовал.
Таких как бы прям успехов не было. Хотя их долго уже там года два жду какого-нибудь там заноса, хотя бы на 10 тысяч там. То есть, ни разу еще даже ни одного крупного заноса не было. То есть у меня, не знаю, в СНГ там обстрики были там больше, чем любой мой занос. То есть, ну, самый такой обстрик случился в начале моей карьеры, в 2011 году, в начале, ну, там, на 33-м лимите на фулл-тильте. Да, просто там все подряд выигрывал, там что-то и за там пару дней, там сколько-то, не помню, несколько тысяч долларов выигрывал. Там больше 100 боинов, по-моему, не помню точно. Ну, как бы сейчас такие стрики никого не удивят, но как бы вот именно из резких телодвижений у меня вот только вот, ну, там пару-тройку таких стриков было за карьеру. И плюс в начале этого года, наверное, тоже можно на успех назвать, там лучший месяц был что-то плюс 30 или 40 тысяч долларов. Вот, как сказать, там с перебором там и все такое, но, ну, лучший месяц вот такой, наверное, был. То ли 30 с чем-то. Ну, вот как раз во время марафона, то есть там и повезло, и все такое. То есть я считаю, вот, скорее за год там результаты. То есть, а за год там все равно средний, он медленно очень растет прибыль за месяц. То есть там все лето там, я там в минус откатал. Там, то есть таком духе. Там десятки, там тысяч, там в МТТ, ну, как залил. Да, проиграл много денег в МТТ, но при этом, как бы, у меня там все решения там в порядке, то есть, как бы, вроде как не везет, или непонятно там что. Или там, как бы, сложный турнир, потому что играю там, ну, много разных, может быть, причин. Ну, как бы, все в порядке идет, да, ну, идет, там, плюс-минус, неважно. В среднем все вроде нормально. Ну, и каких-то таких событий особо не происходило за карьеру. Только вот апстрик, даунстрик, ну.
Понятно. Ну, тогда скажи, вот, ответь на вопрос, который, я уверен, что всех очень сильно волнует, особенно тех, кто все-таки хотя бы раз открывал твой блог. Ты бриться начал?
Ну, 1 января побреюсь. Почти год, чуть меньше года не бреюсь. Возможно, из-за этого меня в США не пустили на ВСОП. Подозреваю, что из-за бороды как раз. Но ничего страшного.
Ну, кстати, как обычно,
в следующем году.
Без объяснения причины, или все-таки как-то ты понял, почему? Почему не дали визу?
Ну, еще я довольно плохо поговорил, как бы, немножко неправильные вещи говорил. Например, ну, в анкете в США, при получении визы в США, я писал, что я написал, что я professional poker player. И я думаю, может, это было даже зря. Но, как, в общем, на собеседовании, когда меня спросили, вы работаете там, или что-то у вас есть работа, что-то такое, я сказал, что, ну, типа, формально нету там, хотя надо было, наоборот, наверное, говорить, что я там professional poker player, как-то это обосновать. Мне настолько что-то на тот момент это не хотелось обосновывать. Сказал, что нету работы там. Ну, какие-то такие вот моменты. У меня очень много вопросов спрашивали. Там, кто оплачивает поездку, там, и, там, один, не один еду, еще что-то такое. И я очень много таких, как бы, не совсем грамотных ответов сделал. Что там, да, я один еду, что за меня там оплачивают поездку, потому что это был пати-покер, который мне вместо трейкбека, как бы, вот эту поездку предоставил. И там надо было немножко, в общем, по-другому все это спланировать, как все говорить, зачем я еду. И, возможно, борода, как бы, в итоге мне показалось, что там этой бабульке, которая меня опрашивала, не понравилось, ну, в принципе, что я там какой-то, как террорист какой-нибудь. Вполне могла подумать.
Ну да.
Потому что мне до этого многие говорят, да тебя не пустят, потому что ты там с бородой с такой побреешь себе. Может быть, поэтому, не знаю.
Я думаю, не исключено. С большой долей вероятности. Американцы любят формализм такой вот, и мне кажется, что наверняка у них в инструкции что-нибудь про бороды есть.
Возможно.
Покер обычно дает очень много всего людям. Ну, в первую очередь, это свобода перемещения, но для тебя как раз это не совсем так. То есть мы поняли, что в Москве свобода перемещения, она как бы нивелируется количеством пробок. Вот, свобода сидеть дома у тебя есть. А вообще, любишь ли ты как-то использовать вот эту опцию покерную и там перемещаться в другие какие-то места, в города, в страны, и оттуда уже вершить свои делишки?
Нет, так ни разу не использовал. То есть ниоткуда, кроме как из дома, не играю в покер. И одна из основных причин — это качество интернета, то есть, ну, или плюс электричество, как бы, постоянность электросети. То есть ни в одном там другом городе, где я был вот на данный момент, такой стабильности, как у меня дома в Москве, ну, нигде не встречал. То есть, ну, я немного где был, там, в Киев, в Одессу там заезжал, то есть нигде не находил там все вариантов, чтобы, ну, все стабильно было и все удобно, и все под боком там, ну, чтобы все работало. Может быть, как бы, можно там, да, там, понимаю, там, в Киеве-то не проблема найти квартиру, там, снять интернет, как-то все подключить это грамотно, но у меня там нет никакой информации, как это все сделать, опять же. Если только приспичит, там, как всеми обсуждаемый вариант, что в России что-то там с покером начнут делать, там, блокировать. Ну, понятно, что это, как бы, меня не остановит в плане игры в покер, но всегда там есть тот же там Киев, Одесса, там еще какие-то города, куда можно, куда мне бы вполне было приятно переехать. Но я думаю, у меня бы там большие проблемы были, вот, опять же, с тем же с интернетом, потому что там понятно, что одно Зависание там очень дорого стоит. Там, там несколько боинов там, или больше. Что на моих лимитах как бы это там в пару тысяч долларов может вылиться. То есть, что очень серьезно там. Вот. Ну и нужна информация там по всем вот этим техническим вопросам. Здесь же у меня там два или сколько интернета, и они настолько стабильно работают, и там настолько все уже налажено, что я как бы на данный момент не готов ни на какое другое место променять свое вот это рабочее место.
Ну, в такой ситуации мне даже непонятно, зачем тебе тогда вообще деньги, если ты никуда не ездишь, живешь в одном городе, по которому очень трудно передвигаться. Вот на что чисто теоретически даже их можно потратить, с твоей точки зрения?
Чисто теоретически, ну, проесть можно. Не знаю. На много всего, на будущее свое. Ну, чтобы я и близкие могли заниматься тем, чем они любят заниматься. Там у меня, не знаю, семья у меня большая, как, ну, семья в смысле там брат, сестра, там родители, там у них семья там. А, вот. То есть родственников у меня много, там не вижу проблем, куда там деньги в итоге потратить. То есть, если там квартира, не знаю. Ну, сколько квартира в моем районе стоит, наверное, такая квартира, которую мне бы хотелось, ну, за 10-20 миллионов рублей, это сколько, чуть меньше миллион долларов, полмиллиона, может, долларов, это раз. А расходы там какие-то на, скажем, там десятки лет, там тоже, если посчитать, это тоже, я думаю, там миллионы долларов будут. Если в смысле жить, ну просто свободно, достаточно свободно. Плюс как бы если там семья будет, там дети, тоже хотелось бы оставить денег им в конце жизни или когда это будет. Там вложить в какие-то проекты, которые им мне нравятся лично, там что-то. То есть я бы хотел бы инвестировать, заняться инвестициями именно тех вещей, которые вот мне хочется, чтобы развивались. То есть на данный момент у меня вообще никаких возможностей нет. То есть для деньги дают возможности, очень много разных возможностей. То есть потратить, не знаю, миллион в Москве, это, ну, это, по-моему, проще простого. Там, не знаю, какая-нибудь, наверное, автомойка, там, не знаю, миллион, наверное, может стоить долларов.
Ну, то есть ты так о будущем думаешь?
Ну, конечно, да. Ну, скорее о деньгах, чем о будущем.
Ну, а как? Вот ты наверняка задумываешься о будущем онлайн-покера вообще. Вот как ты думаешь, какие тенденции сейчас вот происходят и какие пути развития в ближайшие годы есть? Вот, ну, там оптимистичный, скажем, и пессимистичный вариант. Можешь так сказать?
Не, я скорее оптимистично смотрю. То есть пока что никаких таких проблем серьезных не вижу. По крайней мере, для себя, то есть как устоявшийся игрок, я уже сейчас не вижу никаких проблем, чтобы там всю жизнь посвятить покеру там по возможности. Хотя меня покер именно больше со стороны вреда для здоровья как бы угнетает, чем со стороны, что может закрыться там еще что-то. Не, закрыться он, закрываться он не будет. Всегда люди будут играть там в покер там, или в другую какую-то похожую игру там, не знаю, китайские покеры. Ну, неважно, в общем, всегда что-то будет. То есть я всегда это останется моим одним из источников доходов. То есть, да, конечно, хорошо, когда несколько источников доходов, но вот покер это уже как бы на всю жизнь, я думаю, будет. Так же, как одно время, когда я на старой работе работал в офисе, я по вечерам любил там кататься по Москве, таксовать, там, бомбить. Вот, это была моя подработка, там она нормально, причем приносила денег, и она как бы тоже всегда будет у меня. То есть я научился, там знаю уже. Ну, это каждый, в принципе, может, наверное, водила этим заниматься. Но все равно как бы вариантов подработок много. Чем больше возможных источников дохода, тем лучше.
Потом после интервью расскажешь мне, вот где народ нужно самое ловить по вечерам в Москве. Хлебные места.
Ну да, ну как там, ночные клубы, наверное, по утрам там или с вечера. По выходным они, да. Самое лучшее место. Их, по-моему, изучил уже все маршруты, хотя там ни разу нигде толком не был. Зато знал, где какой ночной клуб находится.
А там местные таксисты регуляры, они сразу морду не бьют?
А, регуляры? Да нет, там так можно подъехать. Ну, там нет, там довольно как бы такие места, в основном, что там все, кто хочет останавливаться. Ну, как бы забирают же народ. Ну, нет, там спокойно все в этом плане. Регуляры, они немножко в других местах. Это если стоять на месте, как бы. То есть, если все время ездить там и искать людей, то все окей. То есть, а если регуляры, они как бы все стоят на месте и ждут там у метро, еще где-то у аэропорта. Там. Я так не делал. Я как бы все время ездил по улицам. Ну, изучал город. Там каждый день у меня был план какую-нибудь новую улицу изведать, заехать в какую-нибудь дыру и потом из нее выбираться там по карте.
И что, неужели без GPS-навигатора?
Ну да. Это когда был? 2008-2007, не, 2008-2009 где-то год, наверное. Наоборот, интересно было как бы изучать город, там какие-то места интересные открывать. Хотя как больше по проспектам ездил, но все равно там все метро там примерно так изучил, как к какому метро доехать. То есть это первые годы, тем более моего вождения такого активного, и как бы было очень интересно, с людьми общаться интересно было. То есть много всего веселого.
Ну, извини за нескромный вопрос, а на машину ты себе заработал с помощью покера уже, или это еще как бы...
Нет, нет, еще до покера. Ну как, да, до покера, немножко, может, параллельно там с покером. Когда он как хобби был. То есть, не, машину мне отец дал. 99-ка была.
Вот я слышал, что 99-е очень часто тормозят милиционеры. Это правда?
Ну, насчет часто не знаю, но иногда бывает. Вот, ночью за непристегнутый ремень там штрафанули как-то. Не знаю, как они его разглядели. Да не, не то, что часто. Обычно вот когда, ну, какие-то у них стандартные как места есть, они просто проверяют по ночам, там, например, в 4-5 утра где-то стоят, как бы всех подряд проверяют. То машин мало, они всех подряд тормозят. Ну и как бы если едут, то, ну почему, и всех, и меня останавливают, и всех останавливают. То есть не связано именно, мне кажется, с машиной.
Скажи, пожалуйста, а вообще покер насколько твою жизнь изменил? Вот что он тебе дал? Вот, может быть, не только деньги, не только же материальные, может быть, какие-то внутренние качества еще у тебя появились благодаря тому, что ты уже столько лет играешь в покер?
А, покер дал, ну, в основном, конечно, это все-таки деньги. А, ну, он дал мне, действительно, он мне дал очень много там друзей, знакомых, коллег, там, с кем я общаюсь. То есть у меня появился новый как бы целый комьюнити, с кем я общаюсь. То есть очень много интересных людей, и с кем как бы рука об руку движешься по лимитам. Ну, то есть дал общение какое-то. Вот. Вроде больше ничего не дал.
Ну, а забрал?
Основное деньги, конечно.
Есть что-нибудь, что он у тебя забрал?
Активный образ жизни забрал. Ну как, не то, что прям активный, но такой более активный. Еще более стал домоседом, что ли. Стабильный режим забрал там. Ну, то есть этот ночной образ жизни появился.
Вообще, насколько ты себя антисоциальным элементом чувствуешь, вот когда на улицу выходишь, тебе не кажется, что люди на тебя с подозрением смотрят?
Да нет, нам в этом плане вообще нет проблем. То есть покер такая же работа, как это многие другие. То есть, по сути, я занимаюсь, ну, чуть ли не тем же, чем и в офисе занимался. Там сижу за компьютером, стул, компа, там, вот я, по сути, работа тоже похожая. Что-то делает там на компе. Ну, как бы все знакомые там, все нормально относятся, все близкие, там все хорошо относятся там, к моему, к моей деятельности.
Ну, я к тому, что, знаешь, часто покеристы ведут себя как вампиры и просыпаются именно тогда, когда другие люди как раз пьют молоко и идут спать. Не чувствуешь ли ты себя каким-то вот отщепенцем?
А, не, не чувствую. Скорее, ну, только вот борюсь с режимом, да. То есть режим, это, конечно, минус. Ну, как бы с ним приходится вот бороться, подстраиваться каждый раз как-то. Чтобы проснуться не вечером, там, а утром, когда надо.
Ну, в покере в онлайн, по крайней мере, ты достиг многого. И я думаю, что, учитывая твой задор, ты достигнешь еще большего. Это сомнений не вызывает. А вот как дела у тебя обстоят с офлайн покером? Вот ты вначале говорил что-то там, что, возможно, придется в него переходить. То есть, я так понял, у тебя какой-то опыт офлайн покера уже имеется?
Да нет, опыта на самом деле нет никакого. Я там ни разу нигде еще не был в офлайнах. Вот. Ну, как бы... давно собираюсь, и все время как в Китае. Обламывается пока что в офлайне потренироваться. Но пока вот есть желание научиться в офлайне играть. То есть это не именно вот прям сесть и уже начать зарабатывать там или что-то такое, а именно пока речь идет об обучении офлайну. То, что, на мой взгляд, это тоже целая наука там. Вот, и много очень нюансов, я думаю, есть. То есть как отдельный источник дохода надо рассматривать по сравнению с онлайн-покером.
А, мне казалось, что ты ездил на какие-то мероприятия покер-строительства.
Нет? Нет? Не ездил. Ага. Ну, ни разу никуда не ездил.
Понятно. А вообще собираешься этой опцией своего статуса блэк-мембера воспользоваться когда-нибудь и съездить все-таки куда-нибудь? Костюм хотя бы себе сшить. Приличный.
Нет, костюм ты мне сшили уже. Имею в виду, не ездил на покерные мероприятия. На блэк-мембер ивенте вот один раз был в этом году как раз. И на диамант ивентах там много раз был. Эта опция мне там очень нравится.
Ну вот, собираешься ли в будущем опять повторить?
Ну да, у меня в планах как раз в районе там 20 ноября вот в Германии на Black Member Event поехать на машине и там, покататься заодно там где-нибудь в Европе, посмотреть первый раз вот куда-то так выбраться. Надолго с границу. Ну, не надолго, но там на пару недель, на неделю, там, не знаю, как получится.
Ты знаешь, вот большинство людей хвалят ивенты, которые Poker Strategy организует. Причем организует их мой коллега, друг, уже давным-давно и соратник Борис Л. И у тебя сейчас есть уникальная возможность не хвалить его работу, а вот через меня я обязуюсь передать и какие-то пожелания на будущее. Вот чего не хватает в ивентах, с твоей точки зрения, чего бы тебе еще хотелось там, чтобы было, или же какие там косяки есть?
Ну, на данный момент я даже никаких косяков там вроде не замечал. Все очень офигенно. Что бы хотелось, чтобы было? Ну, вот у меня давно была как бы... было такое желание, что вот именно поехать на Black или Diamond Event, на котором как бы именно в покер играли бы. То есть мне бы именно хотелось вот в покер поиграть на одном из ивентов. И, ну, как бы в такой обстановке, как бы с знакомыми там людьми, в дружеской обстановке. То есть не столько не ради денег, а ради как бы процесса. Ну, у меня такое желание, наверное, потому что я там никогда офлайна не играл, наверное, поэтому. Вот. Может быть, как бы поиграю, мне вот надоест там быстро. Ну, как бы сейчас у меня вот есть такое желание. Побольше покера на ивентах. Что-то покерного.
Отлично. Принято. Передадим. Надеюсь, что так оно и будет в будущем. А ты, то есть, даже вообще ни за каким покерным столом ни разу не сидел и фишки в руках не перекручивал вот так вот, как хитрым образом?
Один раз, там, что-то, может, полчаса, и то я был пьяный там довольно сильно в Крещатике. Вот как раз на Диамант-пати. Там меня с друзьями мы сходили поиграть там между собой. Но я там мало как бы чего запомнил. Помню, что быстро довольно там с 11-ек слил и что-то сидел, ждал всех.
Вообще, насколько тебе тяжело даются вот такие там сливы, ну, в трезвом состоянии, затяжные заливы, даунсвинги? Я так понял, что они у тебя бывают, как и у всех?
Да, бывает. Ну, мне вообще везет вот в покере, потому что у меня как бы сначала в основном идет апстрик, а потом только даунстрик. То есть я как бы просто пережидаю, сижу и понимаю, что я там в плюсе же, и все окей, как бы. Вот. Там в СНГ, так как там очень много турниров, ну, то довольно легко все это переживается. То есть не бывает такого, что залил там и все, и типа потерял там. Обычно вот, как, или сначала, там, или потом все равно идет какой-то апстрик, и все как бы возвращается на свои круги. То есть и в целом у меня за карьеру, по-моему, перебор, насколько я представляю свой график. То есть мне пока что везет, и вот каких-то серьезных проблем я не вижу. И я думаю, я уже не увижу серьезных проблем, потому что как бы я уже выстроил свой банкролл, и банкролл-менеджмент устаканился. И я как бы уже играю довольно консервативно. То есть стрик там в крупную сумму, там, не знаю, там, на данный момент крупную, ну сколько, ну, 10 тысяч долларов. Для меня слив такой суммы легко переживается. Там, то есть имея там банкролл, не знаю, значит, банкролл где-то, не знаю, 70-80 тысяч долларов, может, ну, то есть, ну, и там больше, чем 10% банкролл довольно мне сложно залить, играя мои лимиты, мои игры. А, ну, пусть даже 20% банкролла, если я залью, я там не расстроюсь, и как бы это не проблема, да, то есть 50% банкролла практически нереально такую ситуацию создать, чтобы я слил их. То есть 50% это, считай, невозможно будет слить. То есть я скорее спущусь на лимиты там и так далее, но 50% не солью, и мне как бы уже комфортно играть в этом плане.
Ну, вот если ты спустишься на лимиты ниже, там же тоже свои особенности игры. Вот ты же все прошел уже. Вот насколько поле вообще усиливается с каждым лимитом, с каждым уровнем боинов, и насколько игра отличается вообще?
Ну, тут скорее борьба с самим собой. То есть ты либо обучаешься покеру, либо стоишь на месте. Если ты стоишь на месте, то ты по лимитам стоишь. То есть, если ты обучаешься, то ты как бы будешь по лимитам расти. То есть, если у тебя налажен тот же банкролл менеджмент, что многие как бы не соблюдают, я смотрю, то есть и тратят там по 80% банкролла как бы на свою жизнь. А, вот. Но те, кто как бы нацелен на именно на обогащение, все, я думаю, любой такой человек будет большую часть денег вкладывать в банкролл и умножать свои доходы. Ну, помимо этого, обычно действительно нужно обучаться покеру, чтобы иметь какое-то преимущество на более высоких лимитах. Но, в принципе, там до сотого или там до какого-то лимита всегда можно найти слабые составы. Народу очень много все еще в покере. Там, ну, там, в 30-м лимите там и подавно игру всегда можно найти. Тут больше как бы сама... Ну, там, у кого какие цели, там, у кого какие способности... Ну, как можно упорством это все победить. То есть, было бы желание, там всегда можно забраться на лимиты выше. Вот. Ну, как бы после сотого, да, действительно, там составы усложняются сильно. Чтобы иметь преимущество, то есть, чтобы не только сидеть и искать хорошую игру, а еще и как бы выдавливать такие средние там игру, там, регуляров из таких средних хороших составов, нужно, конечно, много обучаться, то есть много времени посвящать разбору там рук, раздач, подсчетам всяким.
Ну, а ты вообще стремишься по лимитам дальше как-то расти и закрепляться на самых высоких лимитах? Или ты довольствуешься тем, что есть, и как бы тебе этого хватает, и ничего менять ты уже не хочешь?
Нет, я все время, на данный момент я все время ищу возможности повысить свой средний боин и расти там максимально по лимитам. То есть мне не хватает денег на игру там гипертурбо, там 300-ки, 500-ки, не хватает на игру МТТ каких-то там мейн-эвентов всяких, кубков там, еще некоторых хороших турниров, где выгодные составы, игра довольно легкая. Мне не хватает там денег, чтобы играть ну, просто дорогие СНГшки там по, не знаю, там по $1000, чтобы мне не хватает денег, чтобы наконец-то пойти в офлайн и играть там серии турниров там, где. Ну, обычно на всех хороших сериях там боины там по $1000, $2000, там 5000 какие-то моменты там бывают. Вот. То есть у меня нет денег на эти игры, поэтому я, собственно, об офлайне пока и не думаю. То есть для офлайна там нужно денег, на мой взгляд, чтобы играть все серии. То есть приезжать на серии, играть все турниры, нужно сколько там на допустим, если там мейн-эвент какой-нибудь там за $2000, то есть нужно там умножить на 200. Сколько это?
Много.
$400,000, что ли?
Ну да.
Банкролл где-то. Ну да, конечно, ближе к 500,000 там банкролл, чтобы спокойно ездить по офлайнам. Вот, на мой взгляд, вот так вот нужно делать. То есть я жду, ну или хотя бы там половину от этого, чтобы продавать там минимальную часть долей там, или набить себе репутацию там в онлайне, чтобы потом ездить в офлайн, как бы тоже это время нужно. И пока мне не получается репутацию себе в МТТ сделать, потому что ну, не заношу ничего. Нет результатов пока что. Мало играю.
Скажи, какая последняя, самая большая глупость, которую ты сделал вот, относительно покера?
Ошибки, но они обычно там обоснованы. Ну как, не то, что обоснованы, там, а связаны с чем-то. То есть просто так ошибок не делается. Ну то есть это либо усталость, там, либо что-то, как бы понятно, в чем дело, там мисклик или еще что-то. То есть потом я понимаю, что там ошибка была, и все понимаю, почему я ее сделал, там, и уже думаю, что делать, чтобы такие ошибки не делать. Там, или просто ошибка, там, и как бы с какой-то серьезной ошибки прекращаю сессию. А так что-то фатально.
Понятно. В общем, ты идеальный игрок, и ошибок у тебя быть не может по определению. Я уже это понял. Скажи, а вот...
Да может, полно их. Да у всех полно ошибок. Просто тут зависит от отношения к ошибкам еще. Кто как к ним относится.
Ну да, тем более ты очень много раз говорил сегодня про обучение. Вот скажи, каким образом ты обучался в самом начале своей покерной карьеры? Что, вот как, что ты конкретно делал? И что ты делаешь в данный момент для поддержания формы, для того, чтобы ну, поле тебя не нагнало и не обогнало?
Обучался, но начинал, конечно, со стратеги, то есть как вот учат. То есть я как полностью доверился там, тренерам, обучалкам всяким, возможным, именно от стратеги. То есть это мне на начальном этапе очень помогло, потому что я совершенно с нуля начинал. И я считаю, это как бы хорошая школа для, ну, для начинания с нуля. То есть очень много материалов полезных. Потом обучался, как. Ну, опять же, продолжал там видео, больше всего наверное, смотрел. Ну и общение с игроками, которые играют лимиты выше меня. Или там одинаковые хотя бы лимиты. То есть именно на кого-то ориентировался все время. Смотрел что-то в игре других игроков, на них ориентировался. То есть не обязательно в покере быть лучшим из лучших. Нужно быть всего лишь лучше тех, с кем ты играешь на данный момент. Всегда есть выбор игры, всегда ты играешь там, на определенных лимитах, где определенный состав, и нужно именно под них подстраиваться, под этих людей, под среднюю силу поля на лимитах. Вот, и обучаюсь. Сейчас как обучаюсь? Опять же, смотрю какие-то видео игроков, которые, у которых опыта больше, чем у меня. То есть я сейчас уже перестал смотреть совершенно видео игроков, которые там играют лимиты ниже или, или которые там я по первым там, минутам видео понятно, что там слабее или там сильнее играют, или там знают больше или меньше, там какие-то моменты я уже понимаю там. Ну, как бы сейчас уже сложно достать такие видео. То есть никто не захочет делать видео на каких-то совсем высоких лимитах и на тех лимитах, которые я играю. То есть никто не захочет для конкурентов делать видео там или обучать. Поэтому как бы информацию все время сложно доставать. Но вот везде, где что-то проскальзывает, я вот как бы эту информацию беру и изучаю там как-то какие-то программы там, какие-то моменты по игре бывают. Там. И еще обучение мне очень сильно помогает общение. То есть есть там конференции в скайпе разные, то есть я общаюсь, и это тоже во многом помогает взаимно, всем выгодно как бы обмениваться информацией, которую там все там добывают там по всему интернету, и как бы как это, как единое какой-то информационный центр, вот, как в скайпе конференция такая получается.
Скажи, а вот на сегодняшний день, с твоей точки зрения, начинать покерную карьеру еще не поздно, то есть ну, не слишком ли все усложнилось в покере?
Ну, смотря какие цели иметь. Что-то сильно от целей зависит.
Ну вот смотри, возьмем такие средние запросы. Ну, допустим, человек работает постоянно на офлайн работе, которую он ненавидит. Ему хочется что-то найти. Вот он видит покер. И он думает, ага, ну вот зарабатывать хотя бы столько, сколько я вот зарабатываю здесь, а лучше чуть-чуть больше. Ну, предположим, $2000. Вот хотелось бы стабильно иметь там и не очень много на это время тратить. Вот. Такие обычно цели ставят большинство.
Ну, вполне, я думаю, возможно, да. То есть зависит именно вот от желаний, насколько человек там старую работу, если ненавидит. То есть тут как бы вопрос такой, в принципе, это покером интересно заниматься или нет.
То есть зависит от степени ну, как бы, ненависти к своей работе.
Ну, потом как $2000 можно там разными путями заработать. Можно, я думаю, и таксистам зарабатывать больше. Вот, то есть тут все зависит, как бы, что больше нравится, покер там или что-то другое. То есть каком-нибудь геймерам наверняка покер очень привлекателен был. Ну, тут еще влияет, как бы, какие навыки имеются до покера. То есть в покере как бы очень желательно там какие-то несколько навыков, там, начиная там быстро клика, там заканчивая там каким-то вот мышлением, как, не знаю, шахматное, что ли, мышление, или, в общем, логика, вся вот такая фигня, там, математика, вот это, то есть какая-то подготовка. То есть если человек там учился в институте, ему это все довольно, ну, в техническом институте, то ему это, мне кажется, намного легче будет все даваться, чем если человек там занимался, не знаю, там, гуманитарными науками или еще чем-то там в другой области, в какой-то. Навыки тоже влияют. То есть если у тебя хорошо это получается, то значит покером вполне имеет смысл заняться. То есть если интерес есть, то да, безусловно.
Ну, насколько я понял из твоего рассказа о твоей офлайн-работе, где ты работал проектировщиком в автокаде там и так далее, какое-то техническое образование у тебя имеется?
Ну, я учился, но не закончил институт и бросил. Не знаю, из-за покера или не из-за покера. Ну, в общем, я там не смог последний там курс сдать экзамены. И как бы после того, как я покером начал заниматься, мне это понравилось больше, чем сдавать экзамен там, учиться в институте. Я как бы перешел на покер. Ну, не знаю, там довольно сложная история. Я почти 9, что ли, лет учился в этом, в Бауманке, МГТУ имени Баумана. Может, слышал такой?
Конечно.
Вот, но в итоге все равно не закончил, потому что там очень сложно учиться и сдавать. То есть, на мой взгляд, там не было как-то коррупции, не знаю, как назвать, конечно, то есть нельзя было там что-то, предмет там за деньги, что ли, купить или что-то такое. В общем, приходилось как бы все равно все самому или самому доставать где-то, или материалы, или самому делать самостоятельно все это. В общем, так или иначе, там даже найти человека, который сделает, это было тоже чуть сложнее, чем самому сделать было. Потому что там все довольно так индивидуально, там задания давались, и отслеживалось все это, и как бы приходилось там с преподавателями все время общаться на тему предмета. То есть они просто так как бы не могли поставить зачет там, или экзамен сдать. Вот. И в итоге как бы очень там сложные вещи начались, то есть не моего ума там. Я просто там не понимал уже, что происходит. Ну, действительно, там сложно. Там прикладная математика, то есть на там, самом высшем уровне практически. Там какие-то вещи не получались. Я в итоге просто забросил это. Хотя как бы меня сколько, три раза, по-моему, отчисляли. Ну, четыре всего, наверное. Я там вот три раза восстанавливался, ну и потом в итоге все равно уже отчислили, я уже там из пятый или в какой раз, я уже не захотел пытаться сдавать. Потому что последний год вот у меня был как раз вместо института просиживался свободное время в покере и уже понял, что вообще не хочу ничего знать об этом институте, потому что меня уже настолько выбесил, что просто уже блевать хотелось от него.
Понятно.
В общем, я перешел в то, где у меня что-то получается, и где я себя чувствую человеком, по крайней мере.
Ну, и расскажи, как этот человек отдыхает обычно от покера? Вообще, какие развлечения ты в Москве больше всего ценишь?
Да, в Москве, конечно, с развлечениями не так, кажется, круто. Ну, в основном, самое мое любимое развлечение – это встреча с друзьями. Бывает и на квартире, и где-то и на улице, и на даче, и куда-то ездим, какие-то бывают мероприятия. То есть это, наверное, самое такое развлечение. Именно встреча с друзьями, причем не покерными. По покеру у меня, кстати, вообще нет знакомых в Москве, что довольно странно. Потому что я думал, что в Москве много игроков.
Много, да.
Ну, почему-то так сложилось, что у меня здесь нет таких вот, с кем я бы постоянно общался, друзей. Ну, опять же, отдых у меня, получается, проходит большей частью за компьютером, потому что, когда я там заканчиваю сессию в покер, там, в 4-5 утра, придумать все развлечения крайне сложно, особенно в будни, да и в выходные не проще. 5 утра, не знаю, город спит и мертв вообще. Поэтому все развлечения максимум – это какая-то прогулка там, по району. А чаще всего это, не знаю, там, кино или серфинг в интернете. То есть поиск. А, еще люблю аудиокниги, люблю слушать. В этом году, наверное, с десяток прослушал книг, в том числе Анну Каренину, Толстого. Или по фантастике, да, много чего. Например, «Двери во тьме», «На пороге тьмы», трилогия интересная довольно.
Я, кстати, в свое время очень много музыки написал для этих аудиокниг. Так что, может быть,
серьезно?
Мы с тобой таким образом встречались уже.
Возможно, возможно. Кстати, у вас почти все книги, где есть вот, музыка, очень классно, как бы, ну, очень приятно слушать. Как правило, все книги вот, по качеству чтения там хорошие.
Ну, а ты во время катки можешь слушать книгу или тебя отвлекает?
Ну, я пробовал, но скорее отвлекает. То есть я обычно слушаю за рулем, и иногда там, когда отдыхаю. То есть ну, во время катки я пробовал слушать, как там, Зеланда, знаешь, такого автора.
Да-да-да.
Но что-то мне не очень понравилось там. То есть все равно как-то и компьютер дополнительно грузит, ну, как все равно нагрузка, там какая-то программа какие-то нависает, окна лишние. Это все мешает, конечно. Ну, иногда как бы, ну, вот пробовал так. Можно слушать, но не очень. Лучше все-таки, когда более какая-то несерьезная деятельность. Когда отдыхать лучше, или когда в дороге слушать.
Понятно. Ну, Илья, смотри, у нас с тобой, в принципе, хронометраж уже к концу подошел.
Да.
Надо пожалеть мозг наших слушателей, сжалиться над ним немного. Вот. Но на самом деле было очень интересно с тобой пообщаться, но это еще не совсем конец, потому что сейчас у тебя появится возможность обратиться к нашим слушателям и сказать что-то невысказанное в процессе нашего с тобой разговора, что-то, что, может быть, наболело или просто что тебя волнует. Можешь всех послать, если хочешь. Или сказать что-то доброе о вечном или о сиюминутном, выбирать тебе. Можешь приветы просто передать. Но смысл в том, что тебе предоставляется время, которое ты можешь использовать абсолютно по своему усмотрению. Собственно, вот оно тебе уже и предоставлено.
Хорошо. Ну вот, что, на мой взгляд, не то, что главное в жизни, а то, о чем нужно, как всегда, думать, это деньги, на мой взгляд. То есть это ключ к счастью, это ключ к свободе и ключ к тем мечтам, о которых вы даже уже, возможно, забыли. То есть у каждого человека есть какие-то там в жизни мечты, цели и пожелания. И вот, на мой взгляд, деньги – это фундамент всех этих вещей. То есть будь то там связаны мечты там, не знаю, с эмоциями, с, ну, там, с семьей, с какими-то материальными какими-то желаниями, или куда-то попасть, или что-то сделать, выдающиеся, все равно фундамент – это деньги. То есть мой вам совет начать строить этот фундамент и уже на основе него строить свою личной жизни и вспомнить про те забытые мечты, о которых вы мечтали там, не знаю, 5-10 лет назад, кем вы хотели стать, каким человеком вы хотели себя видеть в будущем. В продолжении подумать о том, кем вы сейчас хотите стать, потому что жизнь, она довольно в определенных пределах расположена. То есть там, вы прожили уже, не знаю, там треть, одну пятую там, или сколько-то жизни. И это уже большой период. У вас остался на активную деятельность, опять же, там треть или примерно жизни. И эту треть жизни вы можете уже сейчас примерно там спланировать или понять, чего вы хотите достигнуть, когда вы будете вот за тем пределом, когда вы уже что-то сможете достигать, то есть когда уже ближе к смерти вы будете. Кем вы хотите себя увидеть, какие достижения сделать, чтобы о вас вот говорили после конца вашей жизни? То есть каким человеком вы себя хотите видеть? Кем вы хотите видеть себя через 5-7 лет? Ну вот мое пожелание, чтобы вы вспомнили все ваши мечты. Я передаю всем приветы и все.
Ну что ж, отличные слова. И пока наши слушатели погрузились в себя, вспоминая свои мечты, я говорю тебе спасибо за потраченное время на наш разговор и за то, что он оказался очень даже насыщенным информацией. Большое тебе спасибо.
Спасибо тебе.
Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у нас сегодня был Илья, которого мы знаем в нашем форуме русскоязычного комьюнити под ником Aist84. С вами был Митя Зет. Скоро мы с вами, я уверен, опять услышимся, если ничего, конечно, не произойдет экстраординарного. Всем огромное спасибо за внимание. И напоследок я поставлю небольшой музыкальный презент своему сегодняшнему гостю, потому что такова уже незыблемая традиция наших интервью. Всем пока, всем удачи!